Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 19 сентября, вторник, в студии Анастасия Середа. Сегодня поговорим о таком. Россия потеряла в боях на Донбассе очередного комбрига. Расскажем подробности. Как сейчас устроена оборона россиян под Бахмутом? 19 сентября на немецкой авиабазе США «Рамштайн» проходит 15-е заседание контактной группы по обороне Украины. На встрече присутствует министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. А Украину представляет уже новый министр обороны Рустем Умеров, назначение которого Верховная Рада согласовала 6 сентября. Анонсировали, что участники обсудят текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США. Во время вступительного слова Ллойд Остин заявил, что танки «Абрам» в скором времени будут доставлены в Украину. О поставке какого вооружения Украина будет договариваться на «Рамштайне», ускорит ли «Рамштайн» передачу Украине дальнобойных ракет «Атакамс», и чем Россия сейчас воюет против Украины, и что меняется в ее вооружении, поговорим сегодня. Гости эфира Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ, и Валентина Левицкая, корреспондентка «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки российские войска пытались контратаковать Плещеевке и Андреевке, которые силы обороны освободили за последнюю неделю. Атаки отбиты. По данным Генштаба, армия Украины продолжает штурмовые действия на юг от Бахмута. По позициям в районе города била российская штурмовая авиация. Западный край Донецка. Армия Украины за сутки отбила около 10 атак на западную часть Мариинки. Под ударами авиации были Авдеевка и Красногоровка. Лиман, Кременная, Купянск. За сутки под авиаударами были позиции в районе Шейковки, Белогоровки и Новосадова. О штурмах не сообщают. На юге Донецкой области авиация РФ била в районе Угледара и Старомайорского. Линия фронта там на данный момент не двигается.
Село Клещеевка, взятие которого так важно для позиции Украины, в районе Бахмута находилось в эпицентре боев, грубо говоря, год. Мой коллега Сергей Горбатенко пообщался с украинским офицером, который командовал подразделением во время обороны Клещеевки в 2022 и начинал ее штурм в 2023. Он, как никто, знает географию этих мест и рассказал, что значит для Украины продвижение, последствия и чего эти продвижения стоят военным.
Оборона Клещеївки була осінь-зима 22-23. Тоді переважно на цьому театрі військових дій діяли ЧВК Вагнера. Це малі штурмові групи, їх підтримує дрон обов'язково розвідник і підтримує якийсь засіб типу АГС. Бо вони шукають, постійно шукають слабку ділянку. Тобто і у них є задача, їм треба просуватись, вони лізуть, там не вийшло, вони перейшли. Як тільки десь починають продавлювати, вони концентрують там більше зусиль. Вони, Вагнер, дуже серйозний противник, вони мали непогану підготовку. І незважаючи на контингент, який був в цій ЧВК, приватній військовій компанії. Але воїни, вони були дуже гідні. А сама російська армія на тому театрі, на Клещеївці, застосовувала абсолютно всі засоби військові, що в них є. Там була від міномета, танки, гради і авіація. Ну, кожен день навіть була авіація. Як гелікоптери, так і літаки прилітали. Тобто вони застосовували все абсолютно. Пам'яталася мені одна ситуація, коли ми тільки почали там, і тільки почали стикатися з Вагнером. Вони лізли з різних боків, намагалися нас обійти. І там така ситуація була тоді не дуже. Там, типу, фланг трошки один посипався. І ми були в такому не дуже зручному становищі. І хлопці чують, як їм кричать «Хохоль, здавайся!» з якимось таким акцентом. А вони кажуть, бачимо, звідки вони кричать, вони в яму залізли, ці вагнера, якісь яму, і каже, кидаємо туди дві гранати. Тільки лахміття полетіло, і каже, все, типу, вже ніхто не кричав.
Один француз на зв'язок.
На напрямок Клещіївки в цьому році ми розпочинали дії на дальніх рубежах. Початок цього наступу на Клещіївку, він розпочинався, ми приймали там участь. Тобто я розумів, що задум іде туди далі, Клещіївка, а не Кордюмівка, Андріївка. Тобто, ну, глобальний замисел старшого військового керівництва. Ми там шматок свій посадок, лісу штурмували. Да. Війна дуже помінялася, навіть якщо взяти там листопад, грудень минулого року, коли там була оборона Кліщівки, і зараз небо там, ну воно просто засипане дронами. Да, розвідувальними, я маю на увазі квадрокоптери, типу мавіків. Вони постійно там. Тобто, що наші, що росіяни, тобто вони висять, ти ніколи не оприділиш. Тобто, якщо раніше там ти чув дрони, питав свій, чужий, і тобі там казали, своїх нема, або наш один є, то зараз там висить три наших різних підрозділів, тільки ти по трансляціях можеш бачити. І ще, а ти бачиш їх там 5-6, вони притягують, що наші, що ворожі, тягнуть скиди, там воги, гранати кидають постійно. Тобто на даний момент роль цих дронів, ну, вона просто, ну, я навіть підібрати слово не можу коректно, це номер один. Війна абсолютно помінялась, все зараз на дронах. Стоп! Нам доводилось декілька разів відбивати позиції, ти приходиш, там просто накопане, ну, враження, що екскаватором копали. Тобто все закопане, там по вогневі позиції, логістичні шляхи, все закопане. Тобто закріпитися, вони заходять, завжди закапуються. Ми були до цього готові, ми там не йшли в лоб на позиції, не штурмували, ми хитрості трошки їх брали. Наш підрозділ стикався з військовослужбовцями, ворожими з тимчасово окупованих Луганської та Донецької області. З вагнерами вони в порівнянні не йдуть. Тобто з підготовкою і з бойовою спроможністю, бойовою готовністю групи там цієї вагнерів, вони в порівнянні не йдуть, тобто набагато слабше. Але ну, це люди, в них є автомат, вони так само можуть тебе вбити. Тому я б не сказав, що вони тікали. От один полонений був, з яким довелося поговорити. Він був з Луганської області, сказав, що в нього нема грошей, типа, і роботи нема, тому він знов пішов в армію. Він вже в 14-му році, каже, я ходив, вже там служив і пішов зараз. Ми поводилися з ним нормально, згідно Женевської конвенції. Він так зрадів, що навіть на пам'ять нам заповідь Шевченка читав, щоб підкреслити, що він все ж таки наш. В першу чергу, важливий кожен метр української землі, це перше. Важливий кожен населений пункт, це друге. Немає ніякої військової таємниці, ми відкриваємо карти, бачимо рельєфи, бачимо місцевість і розуміємо, що Кліщівка, навіть не саме село, а околиці, вони мають деякі зручні позиції для ведення оборонного бою, типу панівні висоти. З боку Кліщівки є логістичні шляхи в сам Бахмут. Тобто їх обов'язково треба, логістику треба тримати і обороняти, і зараз навпаки відбивати, щоб ускладнювати життя і ведення бойових дій ворогу. Кліщівка просто сама назва, більше для росіян вона мала якесь політичне значення, що вони там її отримали. Для нас це просто ще один крок у звільненні наших територій, і вона відкриває взяття цього населеного пункту, воно просто відкриває нам шлях йти далі. Тобто на південному фланзі в Бахмут. Я дуже сумніваюся, що це моя особиста думка, що вище військове керівництво планує заходити в Бахмут з Кліщівки. Ну, мало ймовірно. Замисел вищого командування я не знаю. А як би знав, то й не сказав. Але поки що з того, що я бачу, все йде абсолютно логічно. Тобто дії наших підрозділів по флангах абсолютно логічні.
В боях под Бахмутом российская армия потеряла очередного высокопоставленного офицера. Это командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин. О его гибели 17 сентября сообщил так называемый замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. До этого за последние несколько месяцев в Украине были уничтожены как минимум 5 командиров высокого ранга, 2 генерала и 3 полковника. Что известно о ликвидированном комбриге, расскажет моя коллега Валентина Левицкая. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, что известно о ликвидированном комбриге, да, и, возможно, есть какие-то детали.
По информации журналиста Юрия Бутусова, бригада Кондрашкина пыталась отбивать атаки 3-й штурмовой бригады вооруженных сил Украины, южнее села Андреевка, для того, чтобы не допустить окружения 72-й мотострелковой бригады российской армии, которая засела в этом селе. Но украинские бойцы пробили их оборону и вошли в село. Обстоятельства смерти полковника с позывным «Дунай» рассказал его отец в интервью газете «Вестник» Первомайского района Тульской области, откуда, собственно, сам Кондрашкин родом. По его словам, вечером 16 сентября полковник выехал на машине осмотреть позиции. В этот момент прилетел украинский дрон, который сбросил мину на машину. Полковник был тяжело ранен. Его пытались эвакуировать. И в этот момент была сброшена вторая мина. И вот она как раз стала и роковой в жизни этого полковника.
Ну, а чем он известен, этот комбриг?
Ему было 44 года, и у него была такая богатая биография, такой богатый послужной список, я бы даже сказала, это какая-то образцово-показательная, если не киношная биография. Парень из российской глубинки, который с детства мечтал быть военным, и уже в 8 классе говорил о том, что он будет десантником. Свою мечту он исполнил, он закончил Рязанское высшее военно-воздушно-десантное командное училище и буквально сразу молодым лейтенантом отправился на войну в Чечню. Какие он задачи там выполнял и как долго, об этом нет нигде информации. Но судя по периоду, это после 2002 года, это была вторая чеченская кампания. Известно, что после возвращения оттуда он служил в разных частях на территории России и, видимо, не только, потому что в его биографии упоминается, что он имеет за плечами как минимум опыт 3 войн, из которых только о чеченской известно, 2 другие вообще нигде нет информации. К тому же он награжден орденами и медалями, в том числе за мужество. Очевидно, он выполнял какие-то такие достаточно сложные задачи в боевой обстановке. И кроме того, он имел более 150 прыжков с парашютом. Перед самым началом вторжения российского полномасштабного он был командиром 56-й десантно-штурмовой бригады в городе Камышин, Волгоградской области. Оттуда уехал учиться в Академию Генштаба. Это такая следующая ступенька, уже которая открывала бы ему путь к генеральским погонам. Но началась война, и он добровольно оставил учебу и отправился воевать в Украину, уже возглавив вот эту вот 31-ю ульяновскую бригаду. По данным журналистов «Информнапалм» и расследователей, именно эта бригада, но еще, видимо, до того, как он ее возглавил, отметилась во время аннексии Крыма. В частности, десантники переодевались в униформу украинского «Беркута» и штурмовали крымский парламент. И, кроме того, именно эта бригада участвовала также в боях под Иловайском в 2014-м. Согласно документам, которые уже в 22-м году после освобождения Киевской области расследователи «Информнапалма» нашли в селе Иванков, они поняли, что 31-я бригада точно так же принимала участие в боях за Гостомель, за аэропорт Гостомель, и принимала участие в оккупации населенных пунктов в Киевской области, таких как Катюжанка, Дымер, Бородянка, Буча, Ирпень. Также из поста коллаборанта Ходаковского видно, что этот полковник участвовал в штурме Мариуполя. В прошлом году летом был тяжело ранен, несколько месяцев лечился в госпитале, но опять вернулся на войну.
То есть послужной список у него довольно большой.
Да.
А есть информация, сколько офицеров высокого ранга уже потеряла российская армия?
По подсчетам российского издания «Медиазона», которое они провели совместно с русской службой BBC и волонтерами, как минимум 295 высокопоставленных российских офицеров, это от подполковника и выше, уже потеряла российская армия, начиная с момента полномасштабного вторжения, но этот список растет каждый день. И вот буквально сегодня наш коллега военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что есть информация о том, что было попадание в штаб оккупантов в оккупированном Мелитополе. И вчера, по его же информации, было попадание «Хаймарсом» в командный пункт 28-го полка российской армии. И, по его информации, где-то полтора десятка офицеров тоже не досчитались россияне.
Спасибо огромное. Валентина Левицкая говорила о том, сколько российская армия в боях потеряла высокопоставленных офицеров. Мы идем дальше. В России до сих пор летают самолеты западного производства, Боинги и Эйрбасы. Вот только качественно обслуживать их невозможно. Ведь страна под санкциями, а детали для самолетов получает только контрабандой. Авиаперевозчики вынуждены существенно снижать требования к безопасности. Недавно под Новосибирском аварийно сел Эйрбас уральских авиалиний. В Екатеринбурге рейс перенесли из-за технических неисправностей. Еще один самолет тех же уральских авиалиний был вынужден вернуться в аэропорт Казани по техническим причинам. Что происходит с самолетами? Какова ситуация российской гражданской авиации в условиях санкций? Коллеги с настоящего времени спросили авиаинженера и бывшего специалиста КБ «Антонов» в Киеве Константина Криволапа.
Сначала давайте поговорим о том самолете, который вчера сел в поле под Новосибирском. Вот глава авиакомпании говорит об отказе зеленой гидросистемы. Вы можете объяснить, что это значит?
Ну, в этих машинах есть три системы, которые дублируют друг друга, потому что эти системы имеют такую тенденцию к отказам. Это не потому, что это конкретно там Airbus, или это то же самое у Боинга, то же самое в других самолетах. Это нормально, это просто система, которая обеспечивает в значительной степени безопасность всего полета. И предназначена она для выпуска все механизации крыла, предкрылки, закрылки, интерцепторы и так далее и тому подобное. Но мне в этой истории что-то вот там мне не нравится, потому что где-то нарушена логика, где-то потеряна связь. Потому что, если вспомните, в мае этого года в Штатах федеральным судом было возбуждено, было слушание дела двух российских предпринимателей, которые занимались поставкой тормозных колодок и тормозных систем на Airbus и на Боинге. И этим гражданам грозит по 20 лет тюрьмы. Очевидно, эти каналы поставок запчастей, они как бы совсем уже сворачиваются, несмотря на то, что объемы достаточно большие. Reuters объявила о том, что там на 1,2 млрд за весь этот период было поставлено авиазапчастей. Но в целом вся российская авиация сейчас выскочила из международного права, которое определяется нормами ИКАО. Это международная организация, в 1944 году прошлого столетия была создана в Чикаго. И эта организация своими документами полностью регламентирует деятельность всей гражданской авиации с точки зрения безопасности. Она предназначена для того, чтобы обеспечивать безопасность. И есть там такой предмет, который называется сертификат летной годности. Так вот, этот вот сертификат летной годности, он появляется, когда машина входит в эксплуатацию, и после этого его должны продлевать. Продлевать его может только страна-разработчик. А так как Россия занялась банальным воровством, то на страну разработчика согласие не было получено на продление сертификата летной годности, соответственно, сервисное обслуживание. И российские все эти самолеты, они остались без запчастей. И это уже не только там, то, что вы рассказали, там из Екатеринбурга. Там аналогичная ситуация была, когда вышел из строя датчик метеоусловий и не могли совершить рейс в конце августа из Пхукета в Иркутск. Совсем недавно внуков из Шереметьево не смогли улететь куда-то в Анкару. Переносились рейсы, и все это было связано с поломками самолетов.
А вот объясните, потому что я вижу сообщения из российских СМИ, что в первую очередь касается это западных самолетов Airbus A320, A321. Это так? Вот они больше всего подвержены тому, что нет должного там технического обслуживания, нет там должных необходимых запчастей?
Но они более чувствительны к этому, но принципиальная разница между Airbus и Boeing в этом вопросе я как бы не обнаруживаю. Может быть, там что-то есть, чего я не знаю, но каждый самолет имеет какие-то свои болячки. Но я не могу сказать, что Airbus 320 и 321 они подвержены отказам гидросистем. Это чушь.
Я напомню, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Номер телефона для звонков 0800 300 403. Если хотите написать, то принимаем сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Кроме эфира, в любое время рассказывайте, что происходит в ваших городах, присылайте фотографии и видео. И к нам в эфир присоединяется Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ. Иван, добрый вечер.
Да, здравствуйте, студия, спасибо, что пригласили.
Давайте начнем с вопроса Рамштайна. Да? Каких результатов стоит ожидать от сегодняшней встречи и о каком вооружении может договориться Украина?
Так, смотрите, ну, во-первых, это будет такая для нашего нового министра ну, не то чтобы ознакомить, но, в принципе, да, можно сказать, ознакомительная встреча лично для него, потому что это для него все будет впервые, все по-новому, весь Рамштайн, все, весь формат, все новые люди, какие договоренности были предыдущие, их нужно все удержать, договориться о новых каких-то поставках. То есть, смотрите, на что я больше рассчитываю лично. Первое – это ритмичность поставок тех вооружений, которые уже поставляются в Украину. То есть процесс длительный. Например, боеприпасы к артиллерии, да, вот снаряды, они должны ехать постоянно, вот каждый день или каждые два дня. Не должен этот конвейер ни на секунду, ни на минуту, ни на час прерываться, потому что на час остановилось здесь, на три дня становится поставка на фронт. То есть мы это все прекрасно понимаем. Это те боеприпасы или та амуниция, та техника, которая была договорена в предыдущие периоды, но по каким-то причинам что-то сломалось, что-то не успели, посмотрели на складах, не хватает, нужно, например, что-то отремонтировать, починить или привезти запасные части. Это все должно поехать на фронт. Ну и самое главное, конечно, это вот такие четыре части, которые я ставлю для себя лично. Это пилоты, обучение на современных истребителях, чтобы этот вопрос двигался быстрее, насколько это возможно. Сами истребители, о которых мы уже говорили, о которых уже языки чесали. Это ракеты немецкие, Таурус, и американские Атакамс. То есть это вот те четыре момента, на которые я пока делаю такие, ну не то чтобы ставки, а акцент.
А какова вероятность того, что будет решен вопрос передачи Украине этих атакамсов, да, либо же это должен сделать, ну, это должен принять решение именно президент США?
Да, ну, смотрите, ну, как я вижу, вот то, что из общей информационной массы, Борис Писториус, министр обороны Германии, он, как мне кажется, немножко раскрыл эту тайну, потому что он говорит, мы передадим тогда, да, вот, ну, это, в принципе, не секрет, передадим тогда ракеты, свой немецкий Таурус, когда это сделают Соединенные Штаты Америки. А мы будем готовы, немцы, передать эти ракеты через неделю-две, да, неделю-полторы мы готовы принять решение. То есть я так делаю себе очень осторожный вывод, что в течение недели, полутора, может быть, двух, Соединенные Штаты Америки должны принять решение о передаче Украине этих ракет дальнего радиуса действия, причем, ну, такой хороший радиус действия, у нас таких нету, плюс кассетные боеприпасы к ним, конечно.
С появлением Атакамса на фронте как поменяется ситуация?
Ой, смотрите, тогда действительно стоит ожидать изменения, но возможно, не сразу на фронте, потому что это оружие очень дальнего радиуса действия. То есть вот как только мы, вот даже так, президент США подписывает исполнительный приказ, что так, передать Украине, ну, я рассчитываю, что в течение 96 часов Украина сможет получить первый боеприпас. И эти, в принципе, как было с кассетными боеприпасами к артиллерии. Тогда капитально изменится жизнь в российских тылах на оккупированной территории Украины. Донецкая область, Луганская область, Запорожская, Херсонская. То есть там, где еще буквально там в прошлом месяце могли себя более-менее уверенно чувствовать российские оккупанты, штабы, командиры, какие-то специальные подразделения ФСБ, военной разведки, которые были размещены далеко в тылах, где они спокойно себя чувствовали, зная, что сюда ничего не долетит украинское, где украинских диверсантов здесь минимальное присутствие, но эти ракеты будут прилетать очень далеко, будут бить очень точно, и россиянам придется пересматривать размещение всех своих штабов, всех своих командных пунктов, плюс размещение своих складов с топливом, с боеприпасами, с продуктами питания, то есть менять локации, рвать когти.
Во время вступительного слова Ллойд Остин заявил, что танки «Абрамс» в скором времени будут доставлены в Украину. Если говорить о временном промежутке, о каком именно, да, временном промежутке идет речь? Скоро это понятие довольно растяжимое.
Ну, давай так. Нам они были обещаны вот к сентябрю месяцу. Я думаю, что, скорее всего, тут осталось, ну, 10 дней максимум. В течение 10 дней, по идее, мы должны их получить, если не произойдет каких-то технических форс-мажоров. О политических каких-то подоплеках, я думаю, что речь уже не идет. С танков сняли броню забедненного урана. Это вот такая броня, ноу-хау, которая была максимально прочнее, чем та, которая есть, например, у Российской Федерации. Ее сняли только в целях безопасности, чтобы эти танки не достались, например, на поле битвы, такое может быть, захваченным, может быть, российскими войсками, перетаскивают членов в Москву, распилены вдоль и поперек, и получат доступ к каким-то технологиям, к секретным, которые там, являются ноу-хау Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот эти все части такие уязвимые были сняты. Танки поедут, первые 30 единиц, но мы рассчитываем, что дальше будет еще несколько раз по 30. И тогда это действительно может продвигать ситуацию на фронтах.
Ну и опять-таки Ллойд Остин во время вступительного слова заявил, цитирую, что ВСУ, контрнаступление ВСУ демонстрирует устойчивый прогресс. Давайте послушаем.
Я уже говорил и скажу еще раз. Противовоздушная оборона спасает жизни. Поэтому я призываю эту группу продолжить глубокую проработку вопроса о наземной ПВО для Украины. И мы должны продолжить настойчиво добиваться предоставления Украине систем ПВО, в которых она нуждается. И прямо сейчас, в разгаре сражения, мы также должны продолжить добиваться предоставления Украине боеприпасов, необходимых ей для продолжения борьбы, включая 155-миллиметровые боеприпасы. Я хотел бы поприветствовать нового министра обороны Украины Рустама Умерова. Рустам, очень рад видеть вас здесь. Я получил огромное удовольствие от нашего разговора пару дней назад и, конечно, от нашей встречи, которая только что завершилась. Я также рад сообщить, что танки М1 «Абрамс», которые Соединенные Штаты ранее обязались поставить в Украину, скоро поступят в страну. Так что мы останемся едины, мы останемся решительны и тверды в нашей готовности защищать Украину и отстаивать мир, где агрессия не окупается.
Ну, я правильно понимаю, что такая речь министра обороны США говорит о том, что западные партнеры довольны темпами контрнаступления ВСУ?
Я думаю, да, понятно, что всем хотелось бы видеть там эгэгэй, продвигается уже там в районе Азовского моря, там еще месяц назад. Ну, слушайте, надо отдать должное, ну, как это признать, вернее, что Российская Федерация смогла укрепиться, создать огромное количество минных полей, а я напомню вашим зрителям, слушателям, что средняя заминированность вот этой первой линии обороны, как это называют, да, по нумерации Российской Федерации, она составляет на 1 квадратный километр, внимание, 1 квадратный километр, 1500 мин. Не 15, не 150, а 1500 мин. Самых разнообразных. Пластиковых, железных, там, деревянных, с ловушками, мин обманок. Поэтому понятно, что тяжело двигаются наши военные. Но продвижение есть. Российская Федерация тоже вынуждена признать, что есть продвижение. И наши западные друзья тоже признают. Продвижение есть. Да, не быстрое, но все зависит от количества техники и разных амуниций военной, которая будет у украинских военных. Чем больше боеприпасов и амуниции, тем быстрее, интенсивнее будет наше продвижение.
А возможно ли поставки дополнительных комплексов противовоздушной обороны?
Я думаю, да, возможно. Смотрите, на самом-то деле ничего критического для обороны стран Запада, вот если, например, условно, страна Бельгия, да, например, вот снимет у себя в дежурство там, несколько комплексов, окей, пускай будет Патриот, например, да, но мы же понимаем, что Бельгии сейчас ничего не угрожает. Вся основная угроза вот на континенте сейчас сосредоточена именно исходит от Российской Федерации. Российская Федерация полностью и основательно завязла в Украине. Поэтому если страны Европы или США передадут нам, думаю, десяток комплексов Патриот, я думаю, что понятно, что это не бесплатно, что мы потом вернем либо деньги после войны, либо вернем эти комплексы, но сейчас они нам очень нужны. Я думаю, десяток комплексов Патриотов очень сильно спасут. В первую очередь, это Одесский регион. Это вся инфраструктура, которая позволяет возить украинское зерно, это украинские порта позволяют спасти. Это западные регионы, как, например, сегодня Львов подвергался массированным обстрелам, Львов, да, и там сгорел полностью склад, на котором было порядка 15 фур самой разнообразнейшей гуманитарной помощи. Генераторы, продукты питания, все сгорело. Но если бы были комплексы, то, я думаю, можно было бы спасти это все.
Если посмотреть на предыдущий опыт, то получается, что решения, которые были приняты на Рамштайне 14, да, и перед ними, они реализовывались на протяжении 2-3 месяцев и до полугода. То есть получается, что все то вооружение, которое западные партнеры пообещают поставить в Украину, придет не раньше, чем к Новому году?
Ну, не совсем. Смотрите, дело в том, что вот предыдущий Рамштайн просто оказывалось так, вот сами эти страны выясняли, что по большому счету у них на складах-то особо ничего и нет. Ну, так, чтобы много, надолго, и не было в том качестве. Да, вот, например, вот Испания, помните, сначала с танками, говорят, мы готовы передать Украине. Спасибо большое, танки. А потом оказывается, что, ой, мы тут посмотрели, они оказываются не то, что не на ходу, они в ужасном состоянии, нам нужно какое-то время, чтобы привести их там, в нормальный рабочий вид. Да, это занимало время. То же самое с боеприпасами. Помните, предыдущие Рамштайны, несколько месяцев назад было такое вот оглашение, что выделяется 1 миллиард евро, 1 миллион боеприпасов, то сейчас они уже, в принципе, запущены к производству, они изготовляются, каждая компания-производитель говорит, мы готовы увеличивать количество боеприпасов, которые там необходимы Украине, Соединенные Штаты Америки. Поэтому я думаю, что этот маховик, он уже запущен, и уже не будет таких вот пробелов, там, несколько месяцев или люфт, да, что сегодня договорились, там, через 3 месяца только оно, возможно, приедет в Украину. Я думаю, это будет ехать намного быстрее уже.
Часть союзников объявила помощь Украине еще не дожидаясь заседания, да, та же Дания предоставит Украине большой пакет помощи. Говорится о сумме 800 миллионов долларов, также танки, БМП и зенитные пушки. Речь идет о 30 танках «Леопард» и 15 танках Т-72. Насколько такая помощь ощутима для ВСУ? И как считаете, на какой части фронта в «Леопардах» сейчас больше всего нуждается?
Безмерно благодарны любой помощи, которая представляется нам нашими друзьями. Даже если это будет один танк, даже если это половина танка будет, мы безумно благодарны. Но если брать концептуально, то есть они на самом деле роли вот не сыграют. Так, чтобы, знаете, появилось вот эти 15-30 танков, даже вау, все, это прорыв теперь. Много танков танков советского образца, которые были на вооружении Украины, также «Леопарды», «Челленджеры». Они повреждаются, они уничтожаются, они выходят из строя, что-то уходит на ремонт, вывозится в Польшу, что-то ремонтируется на отдаленных каких-то ремонтных базах Украины. И нам постоянно нужна поддержка в этой тяжелой технике. То есть что-то ушло, что-то пришло на замену. То есть какая-то общая цифра техники продолжает оставаться неизменной. То есть в любом случае это помогает держать тот темп наступления, который выбрал наш Генштаб, не падать ниже той планки, дальше которой уже нельзя, да, вот остановиться и все, стоять, ждать, пока нам привезут через 2 месяца отремонтированный танк. А так вот приходят новые, старые уходят на ремонт, возвращаются, и вот такая вот такой кругооборот танков в природе.
А касательно темы разминирования, вот есть информация о том, что Южная Корея передаст Украине 2 боевые машины разминирования К-600. Если говорить о их характеристиках, то на машине установлен ножевой трал для перепашки земли, находящейся под землей мины, поднимается на поверхность, и глубина разминирования 30 сантиметров. Насколько остро сейчас в Украине стоит проблема разминирования полей, и сильно ли повлияет на ситуацию 2 машины от Южной Кореи?
Ну, я надеюсь, что 2 машины... Ну, еще раз, очень благодарен за эти 2 машины. Понимаю, какая это дорогая техника, но я надеюсь, что 2 машины... Где 2, там будет уже там, еще 12, например, или 22. Понятно, что сейчас отправляют нам постепенно то, что есть на складах. Я еще раз, очень благодарен. Тема разминирования будет важна в Украине еще, наверное, лет 10, если не 15, если не 20 даже. Действительно, Украина самая заминированная страна в мире. Россияне, к сожалению, не жадничали на мины, минировали все подряд. И вы помните даже вот Буча, детское пианино, мне запомнилось очень сильно, заминировали детское пианино заминировали на нажатие клавиш. Еще раз, благодаря только внимательности мамы, которая обратила внимание, что медали на пианино поставлены, кубки, не в том порядке, в каком она оставляла. То есть она сумела предотвратить трагедию. Средняя стоимость разминирования 1 квадратного метра, называют специалисты, около $8. То есть $8 за квадратный метр. Можете представить, какие суммы будут потом в этой сфере. Я думаю, что после войны украинцы, изобретатели, сами будут изобретать что-то вот похожее на такую технику. Не танки, а трактора с импровизированными такими тралами, какими-то цепями, которые будут точно так же пробовать разминировать те территории, которые там находились под оккупацией россиян или там, где недалеко проходили боевые действия.
Но сейчас проблема разминирования, я так понимаю, и получения техники стоит довольно остро, и это в какой-то степени замедляет продвижение ВСУ.
Смотрите, я поясню. Сейчас вот эта техника на фронте, она не играет, ну, как роли вот такой для прорыва непосредственно. Поясняю. Потому что россияне, когда сделали вот эту линию обороны, они прекрасно простреляли все моменты, да, вот там свои там артиллерии, из пушек, из танков, простреляли все участки, где может появиться наша техника. Эта техника очень громкая, она очень видна. И как только она начинает появляться на линии разграничения для того, чтобы разминировать, ее в первую же очередь пытаются уничтожить. Вот несколько таких образцов мы потеряли, к сожалению, после чего наше командование решило, так, все, завязываем, вот мы больше технику так не отправляем, пусть она в тылах, пусть она потом приходит во вторую очередь, в третью очередь разминирует, но в первую очередь приходят наши военные, которые в буквальном смысле на пузе проползают каждый сантиметр, вручную разминируют эти поля, снимают эти мины, выносят их на себе для того, чтобы россияне, которые там находятся на расстоянии там, 2-3 километров, как можно позже заметили наши вот подразделения и как можно больше полей разминировать для прохода нашей техники.
Ну и сегодня все взгляды прикованы, конечно, к «Рамштайн-15», но, тем не менее, поставок вооружения ждет не только Украина, но и Россия, имея в виду после встречи Путина с Ким Чен Ином, который, вероятно, он просил все же оружие. О поставках какого именно вооружения может идти речь? И это будет вооружение советского образца, которому по 60-70 лет, либо же это все же может Северная Корея предоставить оружие новых образцов?
А вот теперь вот вопрос, действительно, вы правильно, классный, интересный вопрос подняли. А договорились ли не вообще вот Северная Корея и Российская Федерация о поставках вооружений? Формально об этом не было сказано ни слова вообще. Теперь обратимся к Северной Корее. Ведь в Северной Корее есть такая информация, что местное население вообще не знает о том, что идет боевые действия России в Украине, то есть что идет война. Вообще Центральное телеграфное агентство Северной Кореи вообще на эту тему ни разу ничего не говорило. Потом, а что может предложить Российская Федерация Северной Корее? Понятно, что Северная Корея за вагон риса или за эшелон риса не передаст свои боеприпасы времен Корейской войны, например. Там будут торги гораздо сильнее. Северная Корея чудесно себе отдает отчет, что Россия нуждает. Вопрос, что может Россия предложить? Деньги? Доллары? Наличные? Может быть, как вариант, как это было с Ираном, который передавал России беспилотники, и ваши коллеги-журналисты называли сумму в 1,5 миллиарда американских долларов, сначала в золоте, потом непосредственно в кэш, да, в наличных. Что мы предложили там? Например, сельхозтехнику в обмен на вооружение, авиацию. Между прочим, Ким Чен Ын ездил на завод, там, где производятся российские истребители поколения, там, 5-го поколения, Су-57, ну, их там всего 10 штук, поэтому я думаю, о этих самолетах не пойдет речь, скорее всего, о самолетах более там предыдущих поколений, 4++, может быть. А что может Россия попросить? Ну, это боеприпасы к артиллерии, старые советские образцы, минометные мины, боеприпасы к стрелковому вооружению. Это тот минимум, который может Северная Корея дать при условии, что ей согласует этот вопрос Китайская Народная Республика.
Ну а насколько такое оружие может считаться ликвидным, если учитывать дату выпуска?
Мы когда размышляли, а что же могут дать, какого качества, то приходим к мысли, что действительно Северная Корея не отдаст что-то новое, что произвели, я имею в виду год выпуска, там, например, 95-й или там, 98-й. Скорее всего, если будут отдавать, то отдавать будет какой-то неликвид, что уже подлежит в ближайшем времени утилизации. Да, вот, старые уже боеприпасы, условно, там, апрель 64-го года. Да, вот, ну, и, там, и выбросить жалко, и утилизировать дорого. А может, мы его продадим Российской Федерации, да, там перебьем срок годности и отдадим. Или вообще перебивать не будем, просто отдадим, а они уже пускай сами как хотят, так и стреляют. То есть, ну, и это уже будет, соответственно, другой ущерб тем российским военнослужащим, которые будут использовать эти боеприпасы.
Ну и еще один вопрос по заявлению Моссада. Его многие журналисты назвали сенсационным, потому что до этого Израиль прямо не высказывался о войне России с Украиной, и данные разведки гласили, что, возможно, Иран все-таки передаст России ракеты малой и средней дальности. Как вам кажется, это говорит о том, что, в принципе, изменилась политика в Израиле относительно войны?
Ну, смотрите, Иран провозгласил свой курс на полное уничтожение государства Израиля. Вообще, как, все, мы хотим их уничтожить, вот видеть в земле. Тут всех израильтян, всех, да, и мы для этого готовы все сделать. Но сейчас держится вот этот вот хрупкий баланс, региональная стабильность, когда Израиль не помогает Украине в вооружении, ну и Россия не помогает Ирану тоже в вооружении. То есть как бы такой вот баланс. Но сейчас, судя по всему, он может нарушиться. Если Иран передаст свое вооружение уже более открыто Российской Федерации, в обмен Российская Федерация передаст еще больше денег, да, для там насыщения своей ядерной программы Ираном, либо самолеты, либо, например, не знаю, там, технологии подводных лодок, ну, условно, что-то то, чего нет у Ирана. И это действительно может нарушить баланс. Израиль может, ну, просто говоря простым языком, психануть. Говорит, ах так, тогда мы будем оказывать помощь Украине для того, чтобы хоть как-то сбалансировать то, что есть сейчас. Потому что та ситуация, она неприемлема для Израиля.
Ну и еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, это то, что в The New York Times вышла статья о ракетном ударе по Константиновке 6 сентября, когда на центральном рынке погибли 17 человек. И вот в этой статье утверждается, что по рынку попала не российская, а украинская ракета, что это была ошибка ПВО. Если очень коротко пересказать основные аргументы расследователей, то они такие. Журналисты утверждают, что получили доступ к осколкам, и они принадлежат ракете зенитно-ракетного комплекса «Бук», и утверждает, что в это же время журналист «Нью-Йорк Таймс» слышал впуск «Бука» из Дружковки. В общем, журналисты делают выводы, что это был не обстрел, а несчастный случай, ошибка, да, или отказ ракеты украинского комплекса. Как реагировать на такие информационные материалы в западной прессе?
Ну, только дожидаться официального расследования. Кстати, СБУ, наша контрразведка, выходила с опровержением, что следствие продолжается. Поэтому, ну, у нас с вами нет доступа к материалам расследования. Мы не знаем, на основании чего, как делали осинт-расследователи. Ракета летела, тень. Кстати, Руслан Левиев тоже, Conflict Intelligence Team, тоже делал такие же заявления. Ему очень сильно досталось в украинском сегменте интернета. Его там очень сильно обвиняли, что работает на Россию. Единственный вот вариант – это только дождаться официального расследования. И потом уже, если там не согласны с материалами расследования, потом уже их где-то там разбивать, опровергать. Ну, дать возможность следователям сделать свое мнение на эту тему.
Но вообще, по вашему мнению, нужно ли пытаться выяснить, чья это ракета? Просто так можно и до абсурда дойти, изучать каждый обстрел.
Ну, если есть такой запрос, если есть обвинение в том, что это сделали, ну, с якобы украинской стороны, да, даже так, даже может, не так. Каждый обстрел, каждая жертва этой войны, ее смерть должна быть тщательно изучена. Нельзя просто говорить, ну, погиб человек или десяток людей погибли, ну что делать, это война. То есть наши следователи по каждому такому факту, неважно, это нацполиция или контрразведка, открывают уголовное производство и расследуют эти дела. И потом это все формируется в большую доказательную базу военных преступлений Российской Федерации.
Спасибо огромное, что нашли время включиться в наш эфир. Я напомню, с нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Мы идем дальше. Мы присоединяем к нашему эфиру военного аналитика Давида Шарпа. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Какое у вас впечатление сложилось от этой статьи?
У меня впечатление, в первую очередь, мое не от того, что не от содержания этой статьи, а от того, что эта тема остается на повестке дня. Честно говоря, я это ожидал. И этот урок должен быть, как мне кажется, это важный урок, должен быть извлечен украинскими властями, украинским военным командованием. Дело вот в чем, что международная повестка дня информационная – это очень важный аспект этой войны, важнейший. В том числе это борьба за симпатии и доверие граждан. И вот граждан разных стран, которые, как правило, поддерживают Украину. И наоборот, те, кто не поддерживают, некоторые аргументы могут показаться им очень сильными, дополнительными, я имею в виду, стимулами для того, чтобы не поддерживать. Поэтому, когда подобного рода обсуждение оказывается в сфере, не в сфере интересов, а в сфере обсуждения международных СМИ, а началось все с газеты «Бильд», ее военкора «Репки» и далее везде, необходимо было отнестись к этому с серьезностью, отвечать аргументированно, желательно, какая бы ни версия, и не отмахиваться и ограничиваться одними заявлениями. Потому что международная общественность, многие читатели этих газет, а это очень влиятельные издания, сейчас «Нью-Йорк Таймс», ранее «Бильд» массовая, они не склонны доверять, очень многие из них, просто словам, зато во многом доверяют статьям в этих изданиях и тем, кто их пишет. И поэтому борьба за общественное мнение очень важна, и отвечать нужно аргументированно. Кроме всего прочего, я исхожу из следующих предпосылки. На войне случается разное, в том числе, к сожалению, спутником любых военных действий является так называемый дружественный огонь. В любой армии, в любое время практически, когда от огня гибнут свои. Это трагично, но такое бывает. И близко не берусь утверждать, у меня нет никакой фактологии, что произошло в случае с Константиновкой, в трагедии этой. Но надо понимать следующее. Глобальная вина абсолютно однозначно лежит на вине России. Более того, это обычная практика. То, что случилось для российской армии, это совершенно обычная практика на протяжении этой войны, нанесение ударов по гражданским объектам, многочисленные мирные жертвы, жертвы среди мирных жителей. Это все очевидно. Однако понимать, что подобное может случиться, я имею в виду огонь со стороны своих, неумышленный. У меня нет ни малейших сомнений, что умысла быть здесь не могло. Это нужно понимать, и это не должно восприниматься как оскорбление. Более того, если есть доводы, способные это легко опровергнуть, данную версию, то они должны быть приведены именно в рамках борьбы за общественное мнение, международное в том числе и внутри Украины. Потому что людям желательно аргументированная информация, а не простые заявления и обвинения в том, что авторы являются российскими агентами. Ежели произошла трагическая ошибка, а такое случается, еще раз подчеркну, со всеми, то в этом случае я считаю, что признание было бы силой, а не слабостью. Оно бы отвергло всякие недомолвки, признания и попытки обвинить Украину, что она скрывает информацию. В любом случае нужно быть аргументированнее и не упускать инициативу и не отмахиваться от важных международных СМИ. Например, шагом, который мог бы развеять те или иные сомнения, возможно, полностью, а возможно, частично, было бы предъявление осколков и поражающих элементов с места трагедии. Например, если бы о них не просто говорили, а их бы показали изначально, и было бы понятно, что вот они отсюда, то, например, версия, ракета это С-300, а не ракета БУК комплекса, как о чем пишет «Нью-Йорк Таймс», то, например, версия «Нью-Йорк Таймс» стала бы несостоятельной сразу, априори. Но в любом случае, значение на самом деле, здесь я говорю, урок должен быть, и в любом случае, что бы это ни было причиной, урок он медийный в правильном отношении к медийной кампании, борьбе за вот эти вот за симпатии и за свой собственный имидж. И вот здесь украинскому руководству, на мой взгляд, стоит, я не люблю давать публичные советы и считаю это даже неэтичным, но в данном случае мне видится это так, необходимо правильно, я не говорю противостоять, а взаимодействовать с публикациями ведущих международных СМИ. В отличие от Коношенкова и российской пропаганды, это нечто иное, и относиться к этому нужно иначе.
Ну, понятно, что если Украина использует для обороны оружие, то у него могут быть отказы. Например, не сработала система самоуничтожения зенитной ракеты. Как Украине коммуницировать об этом? Да, население, возможно, оно не готово воспринимать эту информацию, либо наоборот, нужно подавать так, чтобы разъяснить.
Понимаете, в идеале население должно понимать, что, предположим, произошла, понимаете, были случаи, например, с первых дней войны были случаи, когда прямо по видео было понятно, что в одном из, например, характерных, в многоэтажку попала ракета ПВО, а не российская ракета. И тут опять-таки важно разъяснительную работу вести и понимать, где причина, где следствие. Есть глобальная вина России. Есть попытки Украины защитить мирное население, иногда случаются сбои, иногда это абсолютно обычная практика и дружественный огонь. Здесь каждый случай важно проводить, естественно, расследование подобного рода случая чисто с технической точки зрения, чтобы не повторялось, а чисто разъяснительно, ведь что получается? Даже сегодня у многих есть сомнения в том, что я знаю таких людей, в том числе и украинцев, в том числе и тех, которые отнюдь и близко даже, не то что в том числе, а все они и, мягко говоря, и близко не пророссийские, тем не менее, они, услышав те или иные доводы, причем приведенные не российской пропагандой, а разными СМИ, воспринимают их достаточно всерьез и обсуждают, почему от нас скрывают правду или могут скрывать правду. Поэтому я считаю важнейшим капиталом украинской власти, украинского военного командования является доверие. Доверие собственного населения и доверие международной общественности. Симпатия Украины – это, и, кроме всего прочего, и поддержка, практическая поддержка и со стороны политиков, и со стороны просто простых граждан во всем мире. И они не должны ощущать, что от них что-то скрывают или говорят им неправду. Поэтому политика должна быть максимально открытой в этом случае, и все должно просто поясняться. Если вдруг такое случилось, не сработал самоликвидатор ракеты, если вдруг. Это трагедия, но это часть войны, и очевидно, понятно, кто за это несет ответственность. И люди тоже это должны понимать. К сожалению, стерильных боевых действий не бывает. И очень много бойцов, а кое-где и мирных граждан, гибнут в войнах от дружественного огня. Это факт. И здесь важно не потерять тот самый капитал. Ведь что происходит? В наше время может, конечно, показаться, что я сейчас не говорю про этот случай конкретно, я говорю гипотетически, чисто в общих чертах. Скрыть правду может быть выгоднее и приятнее в имиджевом плане. Проблема в том, что в наши дни сложно скрыть. Средства разного рода, доступные средства журналистам, гражданам, ну понятно, видеосъемка, что угодно, фото, другие материалы, утечки, наконец, разных заинтересованных сторон позволяют во множестве случаев, что называется, вывести того, кто не говорит правду, на чистую воду. И в этом случае, если шансы на подобный исход велики, сейчас я уже просто цинично рассуждаю, знаете, с практической точки зрения, то будет только хуже, если ты так делаешь. То есть и разоблачение, или, скажем так, сомнения будут явные, еще и пострадает репутация. И вот этого очень важно избегать. Еще раз скажу, если ошибка произошла, ее признание – это сила, а не слабость, даже если это на первый взгляд покажется иначе, и надо, в том числе и люди, граждане должны понимать, подобное на войне случается. И в любом случае, вот такое, подводя итог, общение с международными влиятельными СМИ, даже когда их статьи не нравятся или не нравятся очень, должно быть аргументированными, не по принципу «сам дурак», и только так борются за симпатии общественности международной, и только так можно в том числе и переубедить тех, кто думает иначе.
То есть, если подводить итог, получается, что сам отказ ракеты ЗРК, процентное соотношение какое-то все-таки случается, и это стоит воспринимать за норму.
Безусловно, процент брака даже новых ракет, если мы уж совсем углубляемся в технику, да, процент брака даже новых ракет определенно существует. Российской стороны, кстати, множество примеров, и как бомбы сбросили на Белгород, все прекрасно помнят. А мы говорим еще и, скорее всего, о старых ракетах. Украинцы используют, если, к примеру, речь идет об отказе системы ЗРК «Бук», я сейчас чисто гипотетически говорю, это, скорее всего, советское производство. То есть это что-то вроде 40 лет. Такого рода события случаются, и даже у новейшего инновационного продукта один из, я не знаю, скольки, там, 100 или что-то, есть процент брака. И бывает еще и человеческий фактор. Это нужно понимать. Нельзя говорить, что это норма как таковая, но это неотъемлемая часть ведения масштабнейших, ужасающих боевых действий. Важно и чисто в военном плане в таких случаях, или когда есть даже подозрение на нечто подобное, проводить расследование. А вось можно сделать какие-то выводы, которые позволят избежать. Ну а если нет, то нет.
Спасибо вам огромное. Это был Давид Шарп, израильский военный аналитик. Спасибо, что вы так оперативно отреагировали на наше приглашение. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на появление этой статьи. Подоляк считает, что появление в иностранных изданий публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологичных теорий, а значит, нужно дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Об этом он написал в Телеграм. Цитирую, «Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Напомню, правоохранительные органы по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений». Мы идем дальше. В Умань, несмотря на войну, приехали тысячи паломников-хасидов на празднование Рош-Ашана Нового года. По данным МВД, паломников в этом году около 35 тысяч. А фактически, как и в довоенный или допандемический период, посмотрим, как празднуют Рош-Ашана в этом году.
Я з Брукліну, Нью-Йорк.
Наскільки довгою була ваша подорож до України?
Переліт тривав 8 годин, потім була пересадка, і ще одна година пересадки у Відні, а це ще одна година польоту, рейс затримався на годину, а потім я зупинився в Польщі, у Кракові, тож від Кракова до сюди було, я б сказав, ще 11 годин.
В Україні йде війна, Росії проти України. Ви розумієте причину того, чому ця війна розпочалась?
Тому що Путін почав війну з українцями без жодної причини. І ви повинні перемогти у війні, і у вас буде мир на вашій землі на віки вічні.
Ми почули сирени повітряної тривоги. Ви пішли в бомбосховище чи ще кудись?
Ні.
А чому?
Тому що я живу в Ізраїлі. Я звик чути сирени повітряної тривоги. Навіщо мені ховатися в бомбосховище?
Ви взагалі розумієте, що відбувається між Росією та Україною?
Ми знаємо, що йде боротьба за певні території. Але ми нейтральні.
Дорога небезпечна, але Рабин пообіцяв, що якщо ми прийдемо до нього в перший день року, то рік у нас буде просто найкращий. Ми приїжджаємо, бо знаємо, що якщо у нас буде найкращий рік, то як я можу загинути від ракети чи ще чогось? Це світ. Він небезпечний. Так, але якби ми пообіцяли Рабину, що всі ми прийдемо до нього, ми завжди мали б тут найкраще.
Як довго тривала ваша поїздка в Україну до Умані?
24 години з Ізраїлю, тому що ми летимо до Молдови, а з Молдови їдемо в Україну. На кордоні ми ще чекаємо 14 годин. Через війну дуже важко поїхати в Україну.
Путін із
А що ви думаєте?
Путін просто божевільний.
Країна дуже сильна. Сильніша від Росії. Сильніша від росіян. І як ви кажете, вперед, Україно.
Ми знаємо, що зараз відбувається в Україні. Але ж ми приїхали сюди задля великого рабина. Його поховання за 3 хвилини ходи від місця, де ми стоїмо. Мій друг питає мене, нащо ти їдеш сюди і сплачуєш $3000 з особи за житло? Нащо? А я кажу, приїдь і відчуй.
Чи безпечно вам в Україні?
Правду? Ні. І я скажу чому. Тому що поліція не перевіряє, чи маю я рушницю. Або чи, може, тут якісь терористи прийшли. Їх цікавлять тільки податки в міський бюджет.
У нас є контрольно-пропускні пункти, там, де працюють поліцейські, здійснюють превентивні заходи, саме дивляться, щоб ніхто на територію не переніс будь-яких заборонених речей, там вибухівки тощо. Тому це все проводиться ввічливо, дипломатично, коректно. Знаєте, історії трапляються в них тоді, коли починається шабат. Коли шабат, їм взагалі в шабат нічого не можна робити. Тобто вони можуть залишити газову плиту десь без нагляду, там, включити воду.
Встановив систему оповіщення, яка говорить на івриті і попереджає їх про повітряну тривогу чи якусь небезпеку.
А скільки тут загалом укриттів? Приблизно.
Ну, важко їх порахувати, але, скажімо так, їх на сьогоднішній день недостатньо. Їх в 3 рази менше, ніж приїжджають паломники. Бо до цього треба було готуватися не один рік і будувати укриття. На території 4 гектари є всього декілька офіційних готелів. Всі інші будівлі, споруди, вони або не введені в експлуатацію, або є домоволодіннями. І при цьому випадку тоді євреї, паломники, хасиди не сплачують туристичний збір. Тому ми прийняли рішення, що одна доба перебування паломника, він зобов'язаний сплатити туристичний збір. Ми от бачимо ззаді такі банкомати в розмірі 335 гривень за добу.
І куди ці гроші підуть?
В бюджет місцевий. Ці кошти однозначно використаються для лікарень. Ми вже так теоретично думаємо, для наших лікарень і для військових.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. В студии для вас работала Анастасия Середа. Услышимся завтра в это же время.